Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Билли. Программа «Б».
С детства мы знаем, что правда и искренность — это хорошо, а ложь и притворство — плохо. Но хотим ли мы, чтобы с нами всегда были до конца честными? И что будет, если все перестанут притворяться? О том, нужна ли нам на самом деле правда и вообще что с ней делать в жизни, мы поговорим прямо сейчас. Всем здравствуйте, дорогие друзья, мы в прямом эфире, 24 ноября, пятница, и мы сегодня говорим вот на такую тему: зачем нам правда? Я сегодня встретился с нашим гостем, вот он, Юрий Пожидаев, сидит передо мной, Игорь Попов, мой соведущий.
Да, привет.
Встретился я с нашим гостем, и он сходу мне говорит: а что у тебя с лицом такое? Говорит, что-то ты какой-то не такой, да, недовольный.
Ну, я правду сказал.
Я сразу подумал, вот это твоя правда, понимаешь? А мне кажется, у меня все нормально с лицом. Ну, так вот, и я думаю, а зачем мне это правда? Вот если бы ты мне посмотрел на меня и сказал мне: Андрюх, как ты хорошо выглядишь, мне было бы приятно. И я сразу же бы воспрял духом и так: ох, привет,
ну, я же не могу врать тебе, если у тебя с лицом
вот,
что-то
понимаешь,
не то.
Вот мне это правда
а
не
почему
не
ты
очень
считаешь, что у него с лицом что-то не то? Вот,
ну, потому что по своим визуальным ощущениям я понял, что у него мимические мышцы как-то не в том тонусе, в котором я привык видеть.
Страшные люди вообще, все эти пасторы, душепопечители.
Да, пастор, психолог, душепопечитель Юрий Пожидаев, наш регулярный гость. Спасибо тебе, что нашел силы и время прийти. Я вижу, ты тоже уставший такой.
Ну, а что у тебя-то с лицом?
У меня с лицом хроническая усталость. Вообще, кстати говоря, вот есть синдром хронической усталости. Я помню, меня на него проверяли, даже не знаю, что-то проверялись. Но вот говорят, что существует сие. Синдром хронической усталости.
Я тебя как не встречу, ты уже устал. Хотя мы вроде...
Ну, неправда. Это же неправда.
Это правда. Это правда.
Да, ты тоже подтвердишь.
Правда.
Ты постоянно устал.
Вот, может, мы встречаемся просто в такой...
Ну, может быть, нам встретиться нужно в Майами, где...
Да. И не в пятницу. Уже тяжелый день, все уставшие. Марк Твен писал: «Дети и дураки всегда говорят правду, гласит старинная мудрость. Вывод ясен. Взрослые и мудрые люди правду никогда не говорят». Марк Твен, как всегда, шутит, да?
Шутит. А вот, кстати, согласен ты с Марк Твеном, что взрослые и мудрые люди никогда не говорят правду?
Взрослые мудрые люди никогда, ну я бы не сказал.
Вообще никогда не говорят, да?
Да, я не сказал бы никогда, потому что они же говорят когда-то правду. Ну и вообще, это достаточно очень относительно, вот сказать правду, потому что сразу же мы опираемся на свои собственные ощущения. Вот я сегодня посмотрел на Андрея, мне почудилось, мне показалось, что он вот не таков.
Ты знаешь, мы даже об этой относительной правде сегодня, до абсолютной нам далеко, мы не объективны, вот даже об этой относительной, то есть говорим не то, что на самом деле думаем. Ты другой, ты вот мне все время говоришь, что я плохо выгляжу.
Я так не говорю.
А, например, люди на работе, он
привык. Правду ты принимать не хочешь, да, при этом? Ну, вот тебе правду в лицо.
Нет, вот просто картинка. На работе человек на работу приходит, он говорит начальнику не совсем то, что он о нем думает, да, потому что он за это поплатится. А коллегам он говорит не совсем то, что он думает, потому что думает, что я скажу, а меня спалят, и я поэтому лучше буду регулировать свою речь, и вот что вот скажу, что не скажу. А потом домой приходит, дома жене он, возможно, тоже не говорит всю правду, чтобы ее там, как он считает, не обидеть, или еще как-то... Сотрудник ГИБДД остановит по пути на дороге, он тоже правду не будет говорить. Так я... Ну, он тут вот, ну, доехал-то, ну, все, совсем же немножко. И везде, получается, человек привирает где-то и вроде из благородных побуждений, где-то из собственной выгоды, где-то, чтобы кого-то не обидеть. Получается, взрослый человек постоянно врет.
Ну, вот, слушай, ну, ты же преподаватель, да?
Ну, да.
Вот я тоже преподаватель. Мы с тобой проверяем всяческие студенческие работы.
Ну, есть.
И даем им оценки. Да, и ты же знаешь классику, что нужно, чтобы студента замотивировать, нужно найти положительное, даже в абсолютно, скажем, там, плохом труде.
Какие вы хорошие преподаватели.
И выделив положительное, приходить к отрицательному. Тогда человек располагается вот поработать еще дальше. А когда ты сразу начинаешь: слушайте, ну вот давайте документы-то забирайте, тут, в общем, делать-то нечего вам здесь.
Угу. Не, ну, врать,
правда? То есть здесь мы врем или
врать,
мы говорим правду?
Ну, я согласен с тем, что нужно замотивировать товарища. Ну, в любом случае, ты же не привираешь, когда находишь. Я думаю, что в любом труде, даже если он скомпилирован на 100%, там, ну, все равно человек постарался, ведь надо же выбрать. И можно так и сказать ему.
Целых что три очень... абзаца, да, нет, из четырех.
Ты очень круто скомпилировал на 100%. Ты вот из всей массы этих вот работ, которые ты выбрал, именно ту, которая соответствует. И ты в этом плане молодец, потому что не выбрал какую-то левую, вообще абсолютно не в тему, а ты выбрал ту работу, она чужая, конечно.
Представляешь, чужая. Если левая и совсем не в тему?
Например, какая-то тема. Вот он там, он же искал, он же там поиск забил в Яндекс, ему выпало там, я не знаю, 878 каких-то работ. Он их как-то подчитал, оглавление тудема, судема, как-то оформил, шрифт, может, изменил и так далее. Все равно же он молодец.
За него это сделали на реферат.ру уже давно.
Не, ну все равно, ну ты же, он все равно что-то сделал, ты говоришь, молодец. И вот маленькая мотивация
того, что... я в данном случае ищу правду, да? Я тебе предлагаю варианты правды. Ты все эти варианты правды отвергаешь, потому что что? Потому что ты хочешь, чтобы после общения со студентом, да, вот у него были какие-то, не знаю, какая-то мотивация к учебе, да?
Ну, я бы тебе так сказал, если на 100% работа скомпилирована, как бы скопирована, то там ты никакой мотивации, у него уже нет ее. Потому что мотивация, она всегда есть в труде. Ну, если человек потрудился, если ты дальше хочешь его мотивировать, то тогда да. А если это на 100%, то там уже ловить нечего.
Там, скажи
там
мне,
должна быть жесткая правда.
Скажи мне честно, вот скажи честно, вот признавайся, приходится тебе осознанно врать?
Осознанно?
Только честно.
Да.
Глядя Андрею в глаза практически, скажи.
Да, но я потом мучаю. Ну, ты понимаешь, это вот это очень тяжелый, кстати, вопрос выбора для меня, когда нужно соврать. Ну, это редко, но бывает. Приходится.
Что ты чувствуешь при этом?
Я чувствую, что я подлец. Ну, я чувствую себя плохо. Ну, как, ну, если ты чувствуешь и понимаешь, что... Ну, как чувствуешь? Если ты понимаешь, что ты врешь, ты чувствуешь после этого себя, ну, не очень хорошо. Мерзляевым таким.
А что ты... Вот ты видишь, когда с тобой не искренен, когда тебе врут?
Я тоже... Ну, как, на 100% я не могу видеть. Я же не знаю там, что в голове у человека, в сердце происходит. Но иногда, да, мне кажется, что он врет.
Ну, ты же видишь, человек выкручивается что-то, вот, да, не договаривает.
Ну, я говорю ему, что врешь.
Ты говоришь им?
Говорю.
Да, прям в лицо.
Да, могу некоторым сказать. Да.
Некоторым?
А вот не смотри, верю.
Смотри,
не верю.
А градация у тебя? Кому ты скажешь, кому нет?
Ты знаешь, вообще, я стараюсь вообще, несмотря на то, что у меня там есть психологическое образование, этим градациям не пользоваться, потому что все настолько индивидуально, потому что вот есть ты и есть Андрей. Вы же очень разные товарищи, и в зависимости от ситуации вообще, как оно пойдет. Вот для меня разговор, диалог, это как ну, это как ткань такая, как живая абсолютно. И как туда, что куда развернется, я не могу. Вот я не могу заранее
нету
сказать.
Нет уже стальных принципов, да, каких-то?
Нет у меня стальных принципов, потому что...
Беспринципный, ты все понял. То есть ты...
В общем, тогда я пойду.
Я хочу нашим слушателям задать вопрос. Хотели бы вы, чтобы вам всегда говорили правду? То есть не говорите ли вы все время правду? Это меня не будут спрашивать. Зачем людей вынуждать врать, да? А хотели бы вы, чтобы вам всегда говорили правду? Вот такой вопрос. Пожалуйста, звоните 8-800-333-1706, либо Viber и WhatsApp и прочее, плюс 7-977-850-09-96, или пишите нам teos.fm. Интересно ваше мнение. Вот вы как хотите? Вы готовы вообще всегда слушать правду или нет?
И освобождает вас правда или нет при этом? Вот чувствуете вы после этого себя хорошо и свободно? Mm-hmm.
Насчет, кстати, выкручиваться и врать. Когда ты говоришь, я чувствую, что человек что-то вот, ну, вертит. Ты звонишь ему и говоришь, ты где навстречу? А он тебе говорит, ты, я уже вот тут близко, сейчас уже буду минут через пять. Но ты же понимаешь, он через пять не будет. Ты слышишь по голосу,
в метро
что он только проснулся,
не
что
бывает,
у него сонный голос еще.
Ну,
ты же понимаешь, как...
Я понимаю, но я скажу, не верю. Ну, как я ему скажу, не хорошо врать.
Ты скажешь,
спишь?
У тебя друзья есть вообще?
Нет, ну ты же пойми, что если... У меня есть друзья, но не так много, но обычно, если они друзья, то они скажут правду.
Конечно. Владимир нам звонит, вот как раз он нам расскажет, хочет ли он всегда слышать правду. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Вот насчет правды, да. Смотрите, до того, как я не был христианином, да, мне правда не нужна была. Она вообще никому не нужна. Понимаете, да? Потому что я грешил, да? А кому это надо, чтобы тебе это так и говорили, что ты грешник, что ты поганый, плохой? А когда я христианин, мне правда нужна, чтобы говорили, чтобы я исправлялся, как бы, понимаете? Вот правду человек скажет, да? И я как христианин должен справляться, вынужден просто. Угу. Вот так вот.
Спасибо, Владимир, спасибо. Такое мнение. Еще телефонный звоночек есть, тоже примем его. Здравствуйте, алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте,
меня...
да?
Меня зовут Галина, я из Москвы. Я хочу сказать, что я хочу услышать только правду, естественно, но тем не менее я знаю, что человек не скажет правду, ну, процентов на 70. Все зависит от человека. Кто-то скажет правду, а кто-то просто вот, ну, на самом деле вот такой, ну, не скажет откровенно. Mm-hmm. И что делать? И надо же как-то с этим жить и как-то быть. И, в общем, тяжелый случай на самом деле. Он повесил мне эту неправду. Я вот иду с этим как бы состоянием неправды. И надо выкручиваться самой, чтобы выйти из этой ситуации. Угу. Не очень хорошо.
Спасибо.
Да, спасибо, Галина. Вот Галина хотела бы, чтобы ей тоже всегда говорили правду, но бывает, когда тебя соврали, ты понимаешь, что тебя соврали, но ты не знаешь, как вообще в этой ситуации быть.
Потому что сказать. Нет, как человеку... вообще с этим человеком дальше, ну, продолжать как, да. хоть какое-то общение.
Как с ним общаться?
Да?
Ну, я думаю, что мы не всегда готовы к правде. Вот люди хотят правду. Это у меня такое ощущение, что правильно ответить. Как вы правильно ответите на этот вопрос? Ну, как... Само собой разумеющееся, да, говорите мне всегда правду. А вообще ты готов к правде? Вот ты готов услышать эту правду? Ну, например, что там твой ребенок смертельно болен, или там твоя жена, вот она там с кем-то там...
Изменяет.
Или что-то там еще. А ты вообще готов к этому? Вот мы достаточно легко вот говорим, да, говорите мне правду, вот давайте, давайте. Ну, давайте, давайте мы поговорим вообще. Давайте мы поговорим о вас самих. Mm-hmm. То есть давайте-ка мы разберемся в ваших мотивах. Вот я консультирую людей, и первое, с чего я начинаю как раз вот предоставлять человеку правду о нем самом. И человек порой сам о себе-то правду не хочет слушать.
Вот я из таких людей. Я понимаю, что если мне будут говорить то, что я даже сам о себе знаю, мне будет очень неприятно, и я бы этого не хотел. И еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте. Это Дмитрий, извините, но я хотел просто... по-моему, об этом не говорили, вот хрестоматийный это пример об этом, что вот в истории с Ноем и его сыновьями формально Хам сказал правду, да, а все-таки вот, как Христос говорит, что не судите по наружности, а судом истины, сотворили правду все-таки другие сыновья, Сима и Ефет. Ну вот, еще тоже там есть в Библии, что кто говорит правду, тот целует в уста. Поэтому вот, если не по наружности правда, а судомысленно, то надо говорить, а иначе это будет уже буква, которая убивает.
Спасибо.
Спасибо. Итак, ты же психолог.
Ну да.
Из разряда, ты же юрист, там, да, ты же техник, там, ты же автослесарь. Как победить привычку выкручиваться и врать? Бывают ли патологические вруны? Есть ли терапия, лечение вранья?
Слушай, вот еще... А зачем ее побеждать, если человек в этом комфортно, если он себя чувствует нормально? И, во-первых, он не обратится никогда за такой терапией.
Да, скажут, вдруг
полечите-ка меня. Но если вдруг...
Нужна ли такая терапия?
Хороший вопрос, нужна ли такая терапия человеку. Но если он обратится, наверное, нужно, потому что, значит, он страдает от этого. Ну, будем разбираться с этим. Но я так думаю, что люди, они приспособились где-то полутонами в своей жизни жить, и они особо в этом не нуждаются, потому что неправда, она помогает людям, ну, быстрее двигаться. Это как нарушение правил ПДД. Да, по встречке тын-дын-дын и доехал.
Вроде и быстрее доехал.
И быстрее доехал, экраном. Конечно.
Я помню фильм «Лжец-лжец». Смотрели? Помните, старый такой фильм с Джимом Керри. И он сначала его все устраивает, но в какой-то момент он понимает, что его жизнь разрушена его ложью. И вот он, ну, там чудесным образом, как обычно с Джимом Керри, в принципе, все сюжеты одинаковые, он начинает говорить только правду. Но это такой радикальный чудесный случай. Все-таки если человек понимает, что его жизнь разрушена тем, что он патологически врет, он даже, может быть, и уже не хочет, он настолько привык, что даже не может сказать уже правду. Может ли он обратиться к какому-то специалисту? То есть, действительно ли, можно ли это вылечить, лечится ли это?
Этот глагол «лечится» слишком тяжелый, ты используешь.
Ну, сразу видно, что психолог, да?
Ну,
сразу выкручивается.
Ну, конечно.
Я виноват, я использовал неправильный глагол, можно уйти от вопроса. Спасибо.
Не, ну, конечно, таким людям нужно помогать. И таким людям помогается, я бы так сказал. таким людям помогается, потому что, знаете, человек пришел к определенному кризису, и он такого наворотил в своей собственной жизни, он, наверное, своим враньем просто развалил эту жизнь. Он потерял любимых людей, он потерял семью, там, друзей, и просто пришел к тотальному финалу одиночества и никчемности. Ну, конечно, такого человека надо из пепла восстанавливать и помогать ему.
Потому что ложь, она, может, поначалу и приносит свои плоды. Там, где-то на работу помогло, там, где-то еще избежал наказания.
Ну, мы же все привираем. Вот так или иначе. Потому что инстинкт самосохранения в нас работает. Так вот все равно даже спрашивают.
Разбил тарелку. Кто разбил тарелку?
Сама упала, да. Она сама. У меня вот сын уже, он говорит, что... Я задаешь вопрос? А ты что там? А я забыл. А младший за ним повторяет. Он так интересно говорит, я бабыл. Я бабыл, понимаешь? А ты же не поймешь, там, забыл он, не забыл.
Давай сюда дневник. А я думаю, забыл.
Электронный дневник. Я могу в онлайне сейчас, смотреть, сколько... Да.
Все, сейчас, просто вся система под правдоискателей сделана. При этом какая-то все время люстра находится, куда дети пытаются это все заныкать.
Ну, я же понимаю, что...
Куда ты, кстати, дневник-то прятал в детстве? За батарейку?
Я или подтирал лезвием, или страницы вырывал, переписывал. А
вот, братья, у меня мама работала в школе в этой же, мне было бесполезно.
Нет, покупаешь два дневника.
Она бы узнала об этом все равно.
Нет, покупаешь два дневника одинаковых.
Уже поздно, что ты меня учишь. Поздно, все.
Нет, я рассказываю про свой опыт. Покупаешь два дневника, они дешевые были. И потом вставляешь страницы, скрипки. Это все элементарно, Ватсон.
Ты, наверное, не понял фразу «у меня мама работала в школе». Ты, наверное, эту фразу не понял.
У меня просто не было такой мамы.
У меня мама работала в школе. Более того, целых два года она была завучем. Понимаешь? Поэтому бесполезно.
Они узнают все равно. То есть,
я сочувствую.
Журнал? Да, я сам себе сочувствую. Знаешь?
Илья нам написал. Добрый день, дорогие любимые. Рад слышать такую замечательную компанию. Я могу сказать, что есть такие люди, самые близкие, от которых я хочу слышать всегда правду. И для меня даже, наверное, степень близости определяется степенью правды. Кто более открыт, да, тот и ближе. А от всех слышать правду мне не хочется, потому что тогда, наверное, и останутся для общения только близкие.
Ну, да, я согласен.
Я тоже абсолютно солидарен, потому что, во-первых, мне кажется, правда, это всегда открытость, и это всегда ранимость.
Вот Софья Сигюр, французская писательница. Мало найдется людей, для которых правда не звучала бы как обида.
Мало найдется таких людей, естественно.
Потому что мы мерзкие существа,
на самом
деле.
Ты зашел, и я тут правду сказал, а ты как ты меня потом выстроил-то вербальненько? Так раз, и я подумал, все, я теперь по поводу лица Андрея вообще говорить ничего никогда не буду. У меня уже узелочек у меня там уже завязался в голове.
Ты понимаешь, что где у тебя не хватило милосердия, где у тебя не хватило любви, где у тебя не хватило такта, в конце концов?
Ну, такта, наверное, потому что я очень милосерд и сострадательным к Андрею. С тактом, наверное, проблемка у меня.
В этом верю я тебе, что у тебя много милосердия и сострадательности.
Если так глобально, на самом деле, люди и существа не очень-то хорошие, да, и Священное Писание об этом говорит, что мы никуда не годные.
Особенно некоторые, Андрей, понимаешь? Особенно некоторые.
Не будем сейчас. Я хочу глобализировать. Обобщить все не очень. Поэтому французская писательница в этом права. Если бы все всем говорили правду, то тогда...
Ну, я же говорил о том, что не каждый готов услышать эту правду, потому что нужно быть еще подготовленным. Вообще подготовленным к тому, что тебе будут говорить правду. Да пусть даже самые близкие люди тебе начнут говорить правду. Ну, так или иначе, ведь в какой-то степени, ты что-то делаешь, но ты же не оцениваешь это как другой человек. Вот я что-то это сделал, например, меня это устраивает. А приходит какой-то специалист, я написал сочинение, я помню, мне говорят, напиши там статью в журнал. Я написал там что-то, статью, и пошел к специалисту, и он как разобрал мою статью, и там такая правда была, что я больше писать ничего не стал.
Вот.
И я понял, что Чукча, Пожидаев, не писатель.
В моей жизни был похожий опыт, я В детстве мечтал стать писателем. Игорь, я мечтал стать писателем в детстве. Да, я сочинял, у меня толстые тетрадки, написанные от руки всяких фантастических повестей и прочее. Я все это писал, а потом я решил одну из своих лучших, как мне казалось. Там скорее толкинистские вещи такие были.
Ну мы, да, я забыл, что у нас разница немножко с тобой.
Вот, я вот это вот принес человеку, которого ты прекрасно знаешь, с которым ты иногда ведешь эфиры. Олегу Комракову. Мы с ним очень давно знакомы. Я еще просто был подростком, когда мы с ним познакомились. И вот я принес ему эти все вот
тетрадки. Ты зря это сделал, конечно.
Да, и он мне все подробно, популярно объяснил, да, что думает по этому поводу. Сказал, ну ты не обижайся, конечно, но вот...
Ну, лучше тебе этим не заниматься.
И я, на самом деле, очень обиделся. Очень сильно. Ну, как бы, я, конечно, виду не подал, сказал спасибо за твое мнение. Мне было очень больно, и я с тех пор действительно больше не писал.
Вот, сейчас третий вариант этой же ситуации. Я, как и вы вдвоем, тоже, как вы понимаете, писал. Ну, у меня... я писал...
У тебя мама учитель, завуч.
Ну, я маме-то не показывал.
Хорошо.
Я, значит, показал отцу, а он своему брату. Брат его, мой дядя Слава, он уже тоже там, как и папа, в общем-то, в вечности, надеюсь. И я написал фантастический рассказ, и он решил со мной серьезно поговорить. Он сварщик по профессии, мой дядя. И вот там все было ручкой и так. Он говорит, ну, начал он с чего? Он говорит, ну, вот у тебя, конечно, ты молодец, я бы не написал такого. А потом вот, в общем, все, в общем, в пух и в прах. Вот, и я после этого сел, сказал, вот тоже, вот, ну, все, я больше, зачем мне это писать?
Сварщикам потом... больше не даю читать.
Вот. А потом я решил, в конце концов, почему я должен перестать писать, если кто-то считает, что я написал плохо? Я напишу еще лучше, и я докажу, что я пишу лучше. В результате я, в общем, закончил журфак.
Ты сильный человек, я так не смогу. Вот,
нет, просто мне кажется, тут, да, и есть... Но мне было больно. Мне было больно.
Мне кажется, что есть много реакций. Вообще, что такое правда? Вот правда там под хохлому все разобрать, а правда сказать, слушай, ну пока еще не очень, давай-ка ты еще что-то напишешь, научишься вот это, вот это, вот это. Угу. И то правда. Но опять, это как блюда разные. Угу. А мы, мне кажется, что иногда мы думаем, что правда, это вот под хохлому, это вот срубить, вот разбить, на атомы разобрать, и все. И вот тогда мы торжествуем победу.
Я сказал правду, я молодец, а ты делай с этим, что хочешь.
Вот как хочешь, так и живи.
Галина нам пишет, почему мы детей учим говорить правду, а сами оправдываем свою ложь?
Логично. Отвечайте.
Почему мы учим детей говорить правду, а сами оправдываем свою ложь? Ну, потому что должен быть фундамент, на котором потом будет оправдание своей лжи. Я бы так сказал.
А зачем тогда? Если они все равно с этим столкнутся, они столкнутся с двоемыслием, с лицемерием.
Нет, понимаете, я думаю, что у ребенка, у каждого, ну, у ребенка, да, когда он взрослеет, у него должен быть фундамент, у него должно быть устройство мира, и он должен понимать, что есть правда. А вот правде-то учить надо, потому что ребенок изначально, он врать уже начинает сам, то есть его никто этому не учит. И я думаю, что когда ты ребенка учишь, ну, там, отвечать, ну, на вопросы, там, говоришь, что есть истина, что есть неистина, чтобы он тебе... приходил со школы и говорил правду, потому что это его безопасность. Вот тогда это будет фундамент, тогда это, как вам сказать, тогда это будет основание, на котором потом ребенок уже будет расти. А сейчас вот, когда мы тут вот мы в какие-то, ну, в аллегории, или что мы тут пытаемся сейчас нашим радиослушателям сказать, я думаю, что это уже продукты нашей жизнедеятельности. Сказал не очень хорошо.
Мне сразу какие-то не очень хорошие картинки.
А как не очень хорошие картинки? Ну, это когда люди врут, а что это? Это продукты, продукты нашей жизни, по-другому говоря, вербальной жизни, там, жизни сердца, ладно. Я не туда вас увел, простите за ваше воображение. И тогда, когда у ребенка есть эта правда, тогда он будет уже сравнивать, тогда уже по ситуации он уже будет делать то, что он поймет, так надо делать или не так. Ну, может быть, вестиват, я ответил.
Ложь разрушает человека, продолжает Галина. Это правда? Нам всем нужна правда и только правда.
Вот и ничего, кроме правды. Нужна правда и только правда. Вот это. Опять, мы сейчас вот поговорили про писателей, что есть правда. Вот пришел ребенок, Или пришел подросток, он пришел с произведением. Что есть правда? Правда разбить его под хохлому, правда сказать...
Потому что правда плохо написана. Ну вот с точки зрения литературной критики, ну правда, ну не очень.
Ну давай мы будем говорить, да? Что к тебе не пришел...
Ты читал раннего Толстого? Вот где плохо написано.
И не пришел к тебе какой-то Паустовский и так далее. Пришел к тебе ребенок, вот, и на его уровне, возможно, он написал хорошо. А ты, Лев Толстой с большой бородой, который прожил там уже 50-60 лет, уже вот с таким, ты уже со своей точки зрения, ты его ну, разбираешь на атомы и думаешь, вот выживет или не выживет. И, как правило, не выживает. Вот что и опять, вот что есть правда. И я думаю, что мы порой, вот опять в нашей большей культуре, мы порой детей там, в частности, возрастающих личностей, мы их ну, уничтожаем. И из них потом ничего не получается. И поэтому у нас как-то так. У нас все какие-то надломленные, с достаточно низкой самооценкой, потому что мы думаем, надо говорить правду.
И надо вот мы... его подготовить к жизни. Я, кстати, вот шел на эфир, думал о том, что происходит, когда, как мы говорим с детьми. Вот у всех же, у троих, опять же, дети. Как мы говорим с детьми?
Вот, по правде мы говорим с ними, жестко мы с ними говорим.
Есть два варианта, например, все время говорить хорошо, это же будет плохо, но при этом вот в семье, где много любви, ребенок учится воспринимать правду, потому что он знает, что его любят, его принимают, да? Но при этом мы создаем какие-то комфортные условия, а он выйдет ведь не в комфортные условия, значит, он выйдет неподготовлен к жизни. Хорошо, другой вариант, индийский способ, бросить ребенка в водопад, а там пусть как выплывет, да? Это лучше, но он будет подготовлен, если выживет, он будет подготовлен к жизни.
Но он будет травмирован, ранен просто.
А мне кажется, он вообще будет сломлен, да. Несмотря на то, что он научится выживать, он научится отвечать на плюху ударом и так далее. Да? Но при этом вот, будет ли это полноценная личность, которая может
вступать в коммуникацию? Вот все мы с этими рассуждениями заходим, сами себя заводим в тупик, да, немножечко, потому что, получается, мир держится на лжи. Мир в отношениях, я имею в виду, стоит на взаимной неискренности.
Понимаешь, Андрей, ты пытаешься как-то всех поделить на козлов и баранов. Ну, мир держится на лжи. Ну, опять вот
на
что...
овец и козлов по писанию.
Да, на овец. Хорошо. Я хотел уйти от этого.
Это, кстати, вот правда, между прочим.
Это правда, между прочим. Вот видишь?
Вот правда.
Вот он меня сразу к правде. То есть я хотел к своей градации. Ну, ладно, пусть будет так. Пусть будет по писанию. Ну, мы же говорим, опять, какая правда, что есть правда. Вот истина в первой инстанции. Вот я смотрю на человека, да, и... на его выступление, или что-то он сделал, какую-то подделку там, или какое-то произведение написал и так далее. Это моя правда или неправда? Что это вообще? Вот мы сидим вдвоем, слушаем какое-то произведение Шнитке. Вот он без ума, а я нет. И приходит Шнитке к нам, и мы начинаем с ним разговаривать. Вот что, кто должен каждый сказать из нас, что?
Он, я думаю, что, каждый должен сказать свою правду. Плохо.
Плохо.
Потому что
ты Шнитке не
Бах
любишь.
Получше как-то.
Бах вот, получше. Да. Ну вот опять, а что есть правда? Вот мы, у нас всегда какая-то своя собственная...
Мы не об истине сейчас говорим, понимаешь? Мы говорим о правде, о том, что у тебя внутри и что у тебя на устах. Разница.
Я думаю, что когда человек... Вот вы же не зря меня тут сегодня так как картошечку подчистили. Когда у человека есть внутренний такт...
Сейчас обиделся, ты смотри, да?
Конечно. Когда у человека есть внутренний такт, когда человек воспитан, когда у человека есть определенная мудрость, и он... Ведь пойми, что моя правда, она зависит от многих-многих факторов. Как я утром проснулся, почистил я зубы или не почистил. На каком транспорте я доехал? Вот я сегодня ехал на комфортной электричке, которая вот новые такие финдиперсовые ходят. Или я ехал на такой раздолбанной электричке, где меня там обматерили, придавили и так далее. От многих, от моего настроения зависит от правды. И здесь, вот когда мы начинаем говорить, вот нужно говорить эту правду.
Ну, от избытка сердца, говорят, устал. Собственно, твое внутреннее состояние.
Конечно.
И формирует твою вот эту правду.
Я прежде вообще, вот сегодня не подумаешь, прости уж, Андрей, прошу прощения, что я тут сказал про твое лицо. Но и прежде чем какое-то суждение, свое собственное суждение говорит, ты должен 35 раз отмерить. обратиться к самому себе и сказать, а вот это вот, вот то, что я сейчас скажу, вот эту вот правду, вот то, что сейчас я скажу,
оно к чему
мое,
приведет,
оно
да?
к чему приведет?
То есть правда зависит приведет? От мотивов твоих.
Ну, конечно.
Есть, правда — это часто реакция, и она может не быть правдой, да, потому что ты, казалось бы, говоришь объективные вещи, да, но говоришь не в том духе и не с той целью. Например, вот тебя раздражает человек, замечали, сидишь ты в это, и тебя все раздражает в этом человеке, да, и ты ищешь так, пока кто-то его там разогревает, ты ищешь, думаешь, сейчас вот-вот. И так вставляешь. А вы знаете, вот, и пошел. И, знаешь, у нас, я как-то давным-давно работал в одной компании, у нас была девочка на ресепшене, которая, вот, знаешь, умела опустить. Причем она делала так, знаешь, так играючи. Ну, приходит какая-то сотрудница, она говорит, ой, какие у тебя замечательные сапоги. Жалко, что они тебе совершенно не идут.
Ну, можно же тоже про кофточку Андрюшу сегодня сказать. Но,
мне кажется, хватит, это, да. хватит с Андреем. Можешь уже проехаться по моему свитеру.
По твоему свитеру. Вот этот вот рисунок, который в 80-х годах был популярен. Ну, вот что-то такое.
Вот видишь, сейчас обидно было.
Сейчас еще телефонный звоночек, а потом от Галины несколько сообщений прочитаем, не забудем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день. Меня зовут Татьяна. Я хотела как раз подтвердить вот эту мысль, что сейчас, по-моему, Юрий говорил, что правда, она, вот которую мы говорим, правда, она относительна, настолько относительна. Вот он посмотрел на вас, например, кому он сказал там, что с вашим лицом это не очень.
Мне он сказал,
а кто-то другой посмотрел, сказал, очень даже, very good. Поэтому настолько это все относительно. И если мы... Вот не умеем. Вот я смотрю, когда я была неверующий человек, настолько было сложно вообще, когда кто-то мне говорил свою правду. А сейчас, слава Богу, я в Господе, и мне легко отсекать всякую такую правду, которая мне, ну вот, через истину, через призму Священного Писания. Например, вот мой муж неверующий, он часто меня такие слова говорит, ну, я неправильная, я дура и так далее. Да если бы я воспринимала это вот так вот, как я воспринимала раньше, да это уже все бы, наверное. Не было бы меня на этом свете. А я говорю, я в это не верю. Я верю в другое. Вот я так вот понимаю относительность правды человеческой.
Спасибо большое, Татьяна. Да. Как ты воспринимаешь, собственно, тоже второй вопрос.
Это вторая составляющая, да. правда.
Галина продолжает возмущаться тем, что мы оправдываем ложь. Юрий, а вы от своих детей ожидаете правду?
Ожидаю. Я не оправдываю ложь, мы не говорим о том, что я оправдываю ложь.
Да, следующий вопрос. Как вы себя, Юрий, чувствуете, когда вам дети врут? Ваши действия, и что вам надо делать, чтобы говорить всегда правду? Вам конкретно.
Понимаете, я чувствую, когда мои дети врут... Я чувствую, что... Я чувствую себя не очень прям... Я радуюсь этому, у меня прям такое эйфорическое состояние абсолютно нет. Но я, знаете, я такую вещь отслеживаю в себе, потому что если мой ребенок врет мне, то это больше моя проблема, чем ребенка. По всей видимости, что, может быть, я уже превратился в диктатора, может быть, я уже превратился в такого отца, который... очень так реагирует, когда ребенок закрывается, и для него лучше сказать ложь, нежели сказать правду, потому что он знает реакцию отца, и поэтому лучше где-то спрятаться. И вообще, когда, если уж мы говорим про детей, о детях, то для меня это очень такой большой, ну, большой-большой сигнал для меня.
Ну вот, это очень либеральная позиция, сейчас она в моде, но что-то в этом есть. Я с тобой согласен, ты мне сейчас, кстати, открыл глаза. Потому что, когда моя дочь мне врет, действительно, значит, я слишком эмоционально реагирую на ее какие-то проступки. Я ее так задавил, что она уже нашла сама путь, как избавиться от вот этой моей реакции, просто соврать.
Ну, например, мой ребенок, он не очень хорошо учится, у него есть там определенные трудности в его когнитивном развитии. И я понимаю, что он знает, что если у него там с почерком проблемы и так далее... И когда он не успевает, он чисто физически не успевает записывать домашние задания. Вот мы часто его ругали за то, что он крутится и не успевает записать. А сейчас вот к моему стыду я выяснил следующее. Мы пошли к окулисту, а у него зрение плохое, оказывается. Он не видит. И вы представляете, сколько? Ну, сейчас он учится в пятом классе. Представляете, ну, там, первым не задавали домашнее задание и так далее. Вот в течение, там, 2 лет мы его прессовали за то,
Невнимательный.
Да, невнимательный за то, что у него есть дефект именно физический. Понимаете? И вот она, правда-то.
Ты покаялся перед сыном-то, нет?
Да.
Молодец.
Угу. Галина спрашивает теперь меня, всегда ли я говорю правду? Нет, Галина, к сожалению, не всегда. Но я
жильцы собрались.
Но я стараюсь, если мне... Ну, лучше промолчать, в общем. Я стараюсь.
Ну, а вот, кстати, это тоже интересный вопрос. Вот если ты молчишь, это ты...
Ну, пособничаешь иногда.
Пособничаешь? Нет. Да. Молчание – это как это?
Золото, молчание – золото, ребят.
Понял.
Поняли. Все. Ричард Уэйтли, английский ученый и богослов. Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды. Это довольно известное высказывание. Когда правда на твоей стороне, ну ты что, ты можешь...
Ты молодец,
ты можешь сверху судить и наказывать тех, кто не прав, тех, кто лжет. Когда ты на стороне правды, то иногда это означает быть готовым, что тебя кто-то будет прессовать, что ты за эту правду будешь страдать. Вроде одинаковые вещи, да, а на самом деле в корне разные. Почему так все перепуталось в мире? Почему, если правда на моей стороне, то я такой, значит, крутой, а когда я на стороне правды, то меня будут прессовать.
Тут интересно насчет правды на моей стороне.
Ну да, интересно, правда на моей стороне, но...
Вот да, правда на твоей стороне, Юр, скажи честно.
Смотри, какая...
ты чувствуешь себя на стороне правды?
Нет, наоборот, ты чувствуешь, что правда на твоей стороне, вот там.
Во, что да. Правда на моей стороне.
Причем, вот, казалось, чуть-чуть переставили слова, а да. Смысл-то поменялся кардинально.
Такие тяжелые вопросы, знаете, они вот сходу ты на них не ответишь. Ты чувствуешь, что правда, опять, какая правда? А чувств, вот опять, когда обращается по поводу чувств меня, у меня остается смятение какое, какие чувства. Я мне такое ощущение, что я в мозгу ношусь по этим длинным коридорам, как в фильме «Чародей», там, помните, мужик там заплутал.
Семен Фарада, да, там да. Бегал.
Не знаю.
Тому, кто меня найдет.
Не знаю, иногда да, иногда я чувствую, что правда на моей стороне. Я чувствую, и тогда я веду себя совершенно по-другому. Иногда нет, иногда мне кажется, что вообще я где-то потерялся в каком-то лесу.
Вот такая ситуация, да? Ты понимаешь, что правда на твоей стороне 100%, да? Но ты понимаешь, что ты входишь в помещение, и все не на твоей стороне. Вот твоя реакция, что ты будешь делать? Ты будешь отстаивать эту правду, потому что ты знаешь, что правда на твоей стороне? У меня такие ситуации были, и, ну, к сожалению, не единократно.
Опыт мой какой. Если я битая собака, то, наверное, нет.
Если молодой и рьяный, если я
понимаю, что мне за это ничего не будет, или будет мало, или я как-то выкручусь, или я еще не битая собака, то, наверное, буду. Это от опыта зависит еще много.
Звонок телефонный в студию. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте. Это еще раз Галина из Москвы. Я хочу сказать, что когда мы говорим неправду, совесть нас мучает. Мы чувствуем себя не на правильном месте, как уши на сковородке. И мы пытаемся выйти из этой ситуации. Нам так некомфортно, нам так плохо, нам так противно, мерзко. Ну, гадко, я не знаю, ну что это... Как я мог вляпаться в это во все? И плюс еще сидим и оправдываем себя. Я вот такое-то, я вот это, я вот обстоятельства. Не на ту электричку сел, не так не посмотрели, зубы не почистил. Да тьфу, неприятно. Зачем себя оправдывать? Где совесть у человека? Извините за дерзость.
Вот так, где у тебя совесть, Юр, скажи мне.
Да, но зато правда прозвучала. Тут,
да, правда прозвучала.
Правда прозвучала, и так достаточно жестко она прозвучала, правда. То есть вот у человека есть черное и белое. А я иногда не знаю. Вот я смотрю на человека, вот он в его жизни, он врал, например, многие годы. И, возможно, где-то совесть, вы знаете, вот совесть-то, она есть. И у некоторых она там проданная, абсолютно не работающая. Я вот смотрю на человека, да, он что-то боялся, что-то скрывал, и он не мог признаться в этом, да, где-то он мучился и так далее. И поймите, что, Галина, вы, наверное, вы такой очень честный, открытый человек, у вас, наверное, есть какая-то такая суперлинейка, где вы можете все это понять и ощутить, но я стараюсь вообще объяснить поведение человека. Я задаю этот вопрос, почему он пришел к тому, что он так сделал. И интересно порой бывает, почему так, почему человек сделал. То есть я не хочу сказать, что там детство его оправдывает, что там у него родители были плохие, или он из детского дома был и так далее. Но вот когда ты встречаешься с человеком, смотришь ему в глаза, и он рассказывает тебе свою собственную жизнь, и все становится, многие вещи становятся на свои места. Это не оправдание, это объяснение того, почему человек так поступил. Потому что есть еще такое понятие, как страх. Страх, и когда человек вообще боится признаться в правде, потому что его за эту правду так били, его привели в такое состояние, и он просто боится, и он понимает, что лучше я промолчу, лучше я ничего не скажу, потому что я уже не могу, что меня снова будут бить. Ну, не знаю, Галина, у вас же ведь тоже своя собственная правда, на которой вы стоите.
Правда, это бомба, которая убивает двоих. Того, в кого ее бросили, и того, кто ее бросил. Франсуаза Портьюрье, французская журналистка. Журналисты-то...
Мне кажется, здесь есть одна очень системная ошибка. Мы все время говорим, ведь мы формулируем очень важные вещи. Если я приучусь все время лгать, у меня не будет развлечения правды и лжи. То есть я приучился все время лгать, и поэтому ложь, она абсолютно разлагающая. То есть если я научился все время входить в эти обстоятельства... Другое дело, вот опять же, я все время, когда мы говорим о правде, все-таки думаю о том, не правду или ложь, а о том, как правду эту сказать, о том, как поговорить с человеком и именно об этом. Мне кажется, это очень важно.
Нет, да, конечно, это важно. Это как канал связи наводить с человеком для того, чтобы он это понял. И зачем мы это делаем?
Да, открылся.
То есть мы человека просто обличили, просто на него вывалили что-то. Вот сейчас про французскую журналистку Андрей говорил. Мы просто его так вот долбанули из дробовика, и он, и все. И мы его прибили, мы его убили. Или зачем? Опять про мотивы мы начали говорить. Или зачем мы это делаем? Какую правду мы хотим донести?
Вот созвучно, возможно, мыслям Галины. Пророки Божьи говорили неприятную правду, и за это были побиты камнями теми, кому она была неприятна. Христос говорил неприятную правду и был, в общем-то, распят разозленными религиозными лидерами, которым было неприятно слышать эту правду. По идее, обязанность верующего человека таким образом, да, всегда говорить правду. Но, внимание, важный момент. О чем говорили пророки, о чем говорил Христос? Они говорили... а не какой-то там твоей личной правде, да? Они говорили о правде Божьей, они говорили о Слове Божьем, они говорили о том, что Господь говорит народу, что Господь говорит вообще не народу, а даже всему человечеству, всем людям, как им жить. Вот эту правду надо говорить всегда, даже под дулом пистолета.
Пророки же пытались избежать правды, да? Вот были же пророки, которые от правды бегали.
Иона?
Иона в том числе.
Плавали.
Да, и когда, помнишь, когда я пытался молчать, все внутри сушило меня, да? Пока правда не вырвалась, потому что она должна была быть обнародована.
Это было тяжело, это было им даже, возможно, страшно и тяжело, и, возможно, не хотелось, но они знали, что если я сейчас это не скажу, то нет вообще во мне никакого смысла тогда, нет смысла в моей жизни. И то, что я сейчас существую, это все в пустоту, потому что я создан для того, чтобы пойти и сказать Слово Божие, волю Божию.
Вот ты очень здорово вывел нас на Священное Писание, потому что должна быть правда Божия, на которой мы ориентируемся. Вот что Бог думает о тебе? И ты говоришь, вот Писание, вот Бог вот на твою ситуацию смотрит вот так. Потому что я, как грешный человек, вот как бы я ни стремился к тому, чтобы сказать правду, вот чтобы я там, вот как бы я ее не отсеял, в любом случае, у меня всегда есть свой персональный греховный компонент. Вот, ну, так или иначе. А вот когда есть истина, когда есть Священное Писание, и вот мы говорим, что, неверующий не должен сообщаться, не входить в одно ярмо с неверными. Вот у меня недавно и такая история была там, когда там молодой человек, он... начал близко, очень близко общаться с неверующей девушкой, я ему говорю, я очень люблю, ты мне очень симпатичен, я очень люблю тебя и так далее и тому подобное. Но, понимаешь, это вот против воли Божией. Это неверный шаг.
Это не очень хорошая новость для тебя, да, дружище?
Да, это не очень хорошая. Вот, и Бог смотрит вот так. Да. И я в соответствии с этим, как бы я не хотел, я должен поступить вот так, вот так и вот так. И вот тогда вот это есть мерило. А так, если мы будем основываться на своих каких-то вот, ну, своих предпочтениях, на своих эмоциях, чувствах, мы далеко можем уйти.
И вот к вопросу о той самой правде, которая убивает. Если возвращаться к Слову Божьему и говорить о правде, которая раскрыта в Евангелии, то это любовь прежде всего. Вот это правда. Если твое слово воскресит человека к жизни, вот это будет для него действительно правдой, да?
Если оно вернет его к Богу.
Да, если твое слово обличит его и вернет его к Богу, вот это настоящая правда, потому что это Божья правда, которая его исцелит. А если это слово, которое его разочарует, убьет и уничтожит, ну, нужно ли это тогда говорить? Зачем?
Ну, я про то же говорю, что не все, что тебе кажется, и не все, что тебе думается,
надо говорить. Надо на плоды смотреть тоже.
Потому что некоторые люди, вот у них приходит какая-то мысль, она раз, она пришла, и ему обязательно надо это сказать.
Я не имется, распирает, а?
Да, вот один ко мне пришел интересный товарищ молодой, и он мне говорит, вот мне там вот этот товарищ сказал, а тебе вот это. Я его спрашиваю, допустим, его Вася зовут, говорю, Вась, скажи мне, пожалуйста, что я теперь должен делать с этой информацией? Вот ты зачем мне вот это в мозг положил? Вот зачем вот это, я не хочу это знать. И он типа сказал мне правду. Да зачем ты мне это сказал?
И правда ли?
И правда ли вообще это? На и что человек деле имел в виду? И так далее. И тут попробуй пойди да разберись со всем этим пластом.
Рубрика «Дежавю».
Да, «Дежавю». Я сегодня хочу предложить нам замечательную сказку Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «Дурак». Совершенно замечательно. В общем, в одной семье родился мальчик, и вот он с детства какой-то был вот, ну, вот не от мира сего. Да? И все его стали называть дурак. И вот он и к нищему-то подойдет и поможет. И вообще бесхитростно так вот ко всем подходит. И все родители вот думали, что же с ним делать. Однажды заехал к ним такой джентльмен, господин из Санкт-Петербурга, посмотрел на него и сказал, совсем он не дурак, а только подлых мыслей у него нет. От этого он и к жизни приспособиться не может. Бывают и другие, которые от подлых мыслей постепенно освобождаются, но процесс этого освобождения стоит больших усилий, нередко имеет в результате тяжелый нравственный кризис. Для него же и усилий никаких не требовалось, потому что таких пор в его организме не существовало, через которые подлая мысль заползти бы могла. Сама природа ему это дала. Впрочем, несомненно, что настанет минута, когда наплыв жизни силою своего гнета заставит его выбирать между дурачеством и подлостью. Тогда он поймет. Только не советовал бы я вам торопить эту минуту, потому что как только она пробьет, не будет на свете другого такого несчастного человека, как он. Но и тогда, я в этом убежден, он предпочтет остаться дураком.
Итак, подводя итоги, еще раз хочется подчеркнуть, что прежде чем ты говоришь правду, нужно, наверное, вот на градусник, любовь, да, соотнести, сказать это с любовью и подумать, какой плод это принесет, к чему это будет. Сразу будет сложно, сразу, может быть, поначалу не хватает опыта, не хватает мудрости. Но чтобы он накапливался, приобретался, нужно вести жизнь, там, изучая Священное Писание, приобщаясь к общине, к причастию, ведя активную молитвенную жизнь, общаясь с Богом и узнавая Его волю. И практикуя любовь. Вот все это в комплексе, ведя вот эту христианскую жизнь, постепенно, шаг за шагом, будет приближать вас к пониманию того, как говорить эту правду, в каком ключе, когда говорить, а когда, может быть, промолчать, помолиться за человека и просто что-то сделать для него. Да? Все это должно регулироваться вот именно любовью.
Ну, мне кажется, еще очень важно в этом смысле понимать, что правда Божья, она созидает. Она не может разрушить человека. Она приводит его к пониманию вот проблем и созидает его внутренне.
Это не значит, что только елейные,
да, приятные. Да, это не значит, что она всегда будет льстить ему.
Может, она его вообще сейчас сразит, и он некоторое время будет лежать полумертвый, но потом, благодаря этому, да, он восстанет. Но это очень сложно все для нас. Сложно нам, мы не можем пророчествовать, да, и понять, это правда его убьет или приведет к чему-то. Господь знает.
Но мне кажется, говорю, да, это молиться, все-таки от сердца зависит человека.
С любовью поступать с человеком, прежде всего. Но, тем не менее, врать плохо, мы от этого нет, как бы...
Да врать плохо, я и говорю
мы
о том,
что мы не говорили, что врать,
врать
хорошо,
плохо.
Мы не оправдывали ложь. Если инспектор ГИБДД остановит, не надо ему врать и выкручиваться.
Лучше молчите.
Молчите там, где можете молчать, но несите ответственность за то, что вы делаете, и говорите, не надо выкручиваться и врать. Притча, вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзости души его, глаза гордые, язык лживый, и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. А апостол Павел, так как он уже знает Христа, он идет дальше, он говорит, отложите гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, а дальше интересно, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Это послание к Колоссянам, 3 глава, с 8 по 10 стихи.
Очень хороший финал.
Надо? Да, я с этим абсолютно солидарен.
Новый и мы человек. Не можем ничего против Слова Божьего, конечно же, сказать.
Ну и правильно, молодцы. Всем спасибо, кто был с нами, спасибо, кто комментировал. До встречи на следующей неделе. Пока.
До свидания.
До свидания.